все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» школа православия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем цикл бесед, уроков, посвященных священной истории Ветхого Завета. И сегодня тема нашей беседы – это бытие, жизнь людей сразу после грехопадения. Ну, собственно говоря, речь в большей степени будет посвящена истории Каина и Авеля. Вообще-то хрестоматийная история, и именно потому, что она хрестоматийна, смысл по-настоящему этой истории от нас ускользает. Мы настолько привыкли воспринимать о том, что есть Каин и Авель, их жертвы, их убийства, настолько все уже известно, общеизвестно, что, ну, что вроде особого, брат убил брата. И после того, что произошло в 20 веке, фактически вся наша жизнь ныне наполнена братоубийством, если смотреть на это глубоко, то, конечно, история Каина и Авеля уже не очень волнует, просто представляется собой как некоторое первое преступление по времени. И сущность этого дальнейшего падения человека, сущность этой трагедии, а самое главное, та духовная польза, которую мы, как люди, могли бы извлечь из этой истории, она ускользает от нас. Мы не понимаем, мы не задумываемся над тем, что хочет сказать нам Бог, вновь и вновь обращая наше внимание на эту трагическую историю. Оба брата приносят жертвы. Авель приносит в жертву первородный овец, Каин приносит хлебное приношение. В данном случае совершенно не важно даже то, что они приносят, никакого особого смысла в этом нет. Наоборот, с точки зрения вот нашего очень сильно либерализированного сознания, получается, что Авель приносит в жертву овцу, то есть он совершает убийство. А Каин приносит хлебное приношение, совершая при этом никакого убийства. И стало быть, его жертва должна быть более приятна. А на самом деле нет. И вот Бог не принимает жертву Каина. Не принимает почему? Бог смотрит ведь не на то, что у человека в руках, а то, что у него на сердце. Собственно говоря, Бог не то чтобы отвергает дар Каина, он его просто не принимает. Не принимает, именно пытаясь этим показать Каину, что что-то в его душе, в его сердце не так. То есть сам акт того, что Бог не принимает жертву Каина, это именно некоторое явление промысла, некоторое явление заботы Божьей о Каине. И, собственно говоря, ведь действительно, если не просто читать историю Каина и Авеля в хрестоматийном изложении детской Библии, а вчитаться в текст Священного Писания, то сразу после, вот так сказать, неприятия Каиновой жертвы, Бог начинает усиленно снисходить, заботиться о Каине. Он именно ему, а не Авелю, постоянно является. Именно является, то есть он беседует с ним, он его вопрошает, и каким-то образом Каин может общаться с Богом. То есть даже непринятая жертва, она не ставит непроницаемой стены между Каином и Богом. Наоборот, вот это неприятие жертвы, это есть лишь некоторый повод начать более усиленно общаться, потому что Бог хочет во что бы то ни стало добиться изменения сердечного расположения Каина. Добиться ему это тем более важно, что пока сердце Каина не изменится, и вся жизнь его будет греховна, пуста, и жертва будет бессмысленна. И вот, собственно говоря, вот это постоянное стучание в Каинова сердце, ожидание от него хоть какого-то изменения, оно пронизывает очень сильно этот небольшой отрывок, посвященный истории Каина и Авеля. И ведь понятно, что если бы Каин приносил жертву от чистого сердца, если бы он приносил действительно с должным расположением, то он бы, разумеется, среагировал иначе, он бы не обиделся, он бы не расстроился. И во всяком случае, когда Бог вновь и вновь ожидает его покаяния, именно вот чуть ли не клещами вытягивает из Каина вот это исповедание покаянное, то есть осознание собственной неправды, собственной нечистоты и изменения хоть чего-нибудь в собственном сердечном устроении. Но Каин упорно закосневает во зле. И даже тогда, когда убийство уже совершено, Бог обращается к Каину вот с вопрошанием: «Каин, где брат твой Авель?» Зная, разумеется, что произошло. И тем не менее, Каин даже на это прямое вопрошание, фактически на уличающее его вопрошание Бога, никак не отвечает. Он дерзко говорит Богу о том, что я не сторож брату моему, то есть буквально дерзко и вызывающе. И этим делает свое исправление невозможным. Ему было предложено покаяние даже после совершенного греха, но Каин не воспользовался этим. И падение человека и падение потомков дальше от Каина, имеющих произойти, и дальнейшее разрушение человеческой жизни, человеческого бытия становится необратимым. Людям становится еще хуже жить, чем до этого убийства. Хотя, собственно говоря, важно, еще раз подчеркну, не сам факт убийства, а то, что Каин не захотел признать свои вины перед Богом. Он очередной раз проигнорировал Бога. Он отверг Бога. И вот это новое богоотвержение приводит к новой, более глубокой ступени богооставленности всего человечества. Потому что, как мы уже говорили, беседы о начальных главах книги Бытия, как мы уже говорили, для Бога нет какого-то отдельного человека. Для Него есть человек как таковой, во всей ее полноте и совокупности. И когда мы, изучая Ветхий Завет, об этом слышали, когда приходит Христос, Он приходит спасти всего человека, всю полноту человеческую, вбирает в себя всю полноту человеческой природы. Другое дело, что сделать действенным для себя то, что сделал Христос для всего человечества, можно только личной верой, личными порывами любви. Но все-таки спасается человек не сам по себе, не в изолированности собственной любви и собственных порывах, а спасается в церкви, как той полноте всего спасенного человечества. И, наблюдая за историей Каина и Авеля, мы на самом деле должны очень трезво смотреть сквозь призму этой истории, в том числе и на себя. Ведь мы попадаем в эту историю постоянно, попадаем в эту историю чаще, чем нам может показаться. Конечно, немногие из нас убивают своего брата, но почти все люди, живущие на земле, испытывают те же чувства, что испытывал Каин. И в данном случае совсем не важно, дошел ли кто-то из нас до последней черты или не дошел. А важно, что то, что лежало на сердце у Каина, лежит у каждого из нас. Что же это такое? Ну вот посмотрим. Один человек достигает какого-то успеха. Ну, допустим, даже чисто мирского. Мы видим, что у него все получается. Мы как не бьемся, у нас не получается. Что мы испытываем? Зависть. перейдем на духовный пример. Одинаково люди трудятся во славу Божью, пытаются что-то делать, творить какие-то добрые дела, молиться, ходить на службу. Но одному молитва дается хорошо, легко, а другому с великим трудом. У одного получается петь красиво, а другой, как ни старается, не может петь так же красиво. И одного любят люди, а другой вроде то же самое делает, со всеми силами пытается сделать людям приятное, а у него нет такой любви ответной людей к нему. Или, гораздо уж проще и примитивнее, вот его батюшка любит, а меня батюшка не любит, хотя я больше него стараюсь. И чем оскверняется наше сердце? Зависть. Непрестанно, всегда, буквально сплошь и рядом, когда мы думаем об этом или когда не думаем, совершенно неосознанно, а иногда и просто нечувствительно для нас, но сердце наше обременяется завистью. И ведь не просто зависть это, ну, что такое, обычное бытовое чувство? Нет. Из-за зависти не только Каин убил Авеля. Из-за зависти книжники и первосвященники убили на самом деле Христа. И этой завистью скверняется все. Вспомним еще более глубокие слова, что, когда об этом пишется уже в Новом Завете, рассуждая о событиях грехопадения, обстоятельствах грехопадения, апостол говорит: «Завистью дьявола в мир вошла смерть». То есть дьявол позавидовал человеку, и из-за этого произошло грехопадение. То есть зависть — некоторое чувство, некоторое духовное состояние, которое имеет чрезвычайно разрушительные последствия для всего мироздания. А что тогда, кроме зависти? Что остается, чем жить, если не завидовать? Или по-другому, как реагировать на действительный успех моих друзей, моих близких, или просто случайно встреченных мною людей? Как относиться к тому, что у них получается, у меня нет? Священное Писание приводит очень ясное свидетельство, и в разных местах, особенно ярко у апостола Павла, человек должен радоваться. Радоваться тому, что иной достигает какого-то успеха. Потому что на самом деле успех другого — это и мой успех. Радость другого — это и моя радость. Потому что мы суть едина, мы связаны воедино, мы суть братья не просто как члены одной семьи, а именно братья, потому что мы родные друг другу. В нас одно тело, одна кровь, одна душа. Еще более того, у нас один Отец. И мы знаем, что все, что приносит человек, любой плод, действительно благой и хороший, это есть дар Отца. Неужели мы будем завидовать тому, что Отец соблаговолил почтить того или другого? И мы неблагодарны к тому, чем Он обязательно почтил меня, потому что ведь у Бога нет лицеприятия. Если Он дает одному человеку принести больше плода, другому меньше плода, то значит, так это и надо для пользы всех, и меня, и того человека, и окружающих, для всей церкви. Потому что только Он знает те замыслы, какие Он имеет о каждом из нас. Если мы завидуем, то это говорит только о том, что мы не доверяем Богу. Мы не верим по-настоящему, что Бог не только этому человеку хочет благ, но и мне тоже хочет благ, что для меня благо именно то состояние, те дары, те плоды, которые сейчас я приношу, то служение, которое исполняю, та труднота или та легкость, которая сейчас меня окружает. И раз мы не способны за все благодарить Бога и радоваться тому, что кто-то что-то может Богу приносить, то значит, на самом деле Бога мы не верим, мы Ему не любим. И мы пребываем в том же самом состоянии, в котором Адам совершил грех. Ведь это и есть, как мы говорили, коренной грех – недоверие Богу. не любовь к Богу. И если в нас есть такие чувства, то какое бы дело мы ни делали, оно не имеет смысла, потому что на самом деле мы живем в грехе. Ибо грех — это как раз и есть недоверие, нелюбовь, несогласие с Богом. И даже если мы по каким-то объективным или субъективным причинам ничего больше плохого в жизни не творим, но если мы не способны искренне радоваться за успехи других и благодарить Бога действительно и воистину за все, что происходит в нашей жизни, то мы на самом деле очень далеки от правильного представления о нормальном человеческом бытии. Пусть то, что, как нам кажется, по отношению к нам несправедливо. Ну и что? Ведь я творю службу ради Бога. Я творю не потому, что от Него что-то жду, а потому что я Его люблю. Потому что это выражение моей любви к Нему. Это выражение моего служения к Нему. Ведь все мы, когда любим, мы ведь не ждем благодарности за нашу любовь. Мы готовы бескорыстно служить нашим детям, нашим любимым, нашим родителям, именно потому, что мы их любим. И это для нас важнее, чем то, что они могут дать по отношению к нам. Но это то, что касается людей. А насколько это важнее по отношению к Богу, который в принципе не может быть несправедливым. И вот согревая себя такими мыслями, утешая себя такими мыслями, мы должны смотреть на историю Каина и Авеля именно таким образом, что все это для нас является именно предостережением, что зависть губит не только других людей, зависть в первую очередь губит самого человека, который носит в сердце своем это чувство. Ну и дальше история первых людей до потопа была очень тяжела. Тяжела духовно. Нет, они не болели. Они жили очень долго, 1000 лет. Они умирали пресыщенные жизнью. Они видели своих потомков на много-много-много колен. Ничего их не обременяло. Еды было достаточно. Но все это привело, как ни странно, к очень плохим последствиям. Люди стали надменны, люди стали горды, они культивировали собственную независимость. Им ничего не было страшно, стихии и войны их не пугали, они ничего не боялись, и они совсем отвернулись и забыли о Боге. Вместо того, чтобы хоть как-то смириться и взыскать Бога, они на самом деле утверждали собственную независимость от Бога. Они как раз культивировали эту независимость. Они утверждали себя в гордости. Именно поэтому и сказано про них с Библии, что люди развратились до самой последней степени. Бог стал от них далеко. Он стал им не нужен. И промысел Божий, предусматривая спасение рода человеческого, устраивает событие, которое призвано еще изменить человеческую природу, еще изменить окружающую среду, сделать все для того, чтобы люди смирились, чтобы люди хоть как-нибудь, но взыскали Бога как единственный источник всякого блага, как источник жизни, чтобы не хотя бы, ощутив собственную немощь и скудость, хотя бы от немощи своей взыскали Бога, потому что только во взыскании Бога и есть подлинное спасение и жизнь человека. И поэтому на землю приходит потоп. Но это уже тема нашей следующей беседы. Сегодня я прощаюсь с вами, до свидания, и храни вас Господь.